Евангелие от Иоанна, 6 глава, 66 по 69 стих, и послание Павла к евреям, 10 глава, с 24 по 25 стих. Итак, Евангелие от Иоанна. «С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». И послание апостола Павла к евреям, 10 глава, 24 и 25 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного. Аминь». Евангелист Иоанн на тот период времени, когда он ходил со Христом, был самым молодым из учеников. Написано, он был любимым учеником Иисуса Христа. Наверное, от того, что он был весьма молод. И вот это его вот такая посвященность Господу или искание Господа, она вызывала в сердце Иисуса Христа особые чувства. Он стал для него любимым учеником. Он видел в нем вот не только, наверное, что он молодой, но некую такую внутренний стержень будущего, что он может быть и будет таким особым сосудом Божиим. И мы знаем, что Иоанном написано Евангелие, три послания и книга Откровения. Она написана особенно им не потому, что он является автором, а вот именно он был водим Духом Святым в таком особом откровении свыше для будущего Церкви. Его Евангелие, написанное именно Духом Святым по вдохновению, отражает божественную природу нашего Господа Иисуса Христа. И он заканчивает свое Евангелие такими словами в конце 20 главе. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». Это 20 глава, 31 стих. Его Евангелие, оно сосредоточено на личности и труде Господа. Как говорят некоторые братья наши, что ключевыми словами являются три слова – чудеса, вера и жизнь в Боге. И вот слова из 6 главы повествуют нам о значении и цели его прихода. И давайте мы прочитаем некоторые стихи из этой главы. Вот 40-й, 47-й, другие стихи. 40-й стих говорится: – «Воля, пославшего меня, есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». А в 47 стихе слова Христа: «Истинно, истинно говорю вам, верующий меня имеет жизнь вечную». И дальше, 50 стиха: «Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет». И 55 стих: «Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье». Я просто прочитал выборочно некоторые, на мой взгляд, вот эти слова Христа. Но в целом я бы советовал вникнуть вот в глубину вот этого периода Христа в соприкосновении с учениками, с людьми, едущими хлеб. 5000 были накормлены буквально несколькими хлебами и рыбами. И вот эти слова, которые мы сейчас услышали, и если в целом взять вот 6 главу, они смутили не только фарисеев, но они смутили многих учеников. И особенно после этого произошло событие, и мы читаем 60 стиха. «Многие из учеников его слышат то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух же утворит, плоть не требует немало, не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть среди вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал им: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Мне вспоминается большое инаугурационное событие в Москве, проходящее в начале 93-го года, когда брат Билли Грэм со своими братьями предложил провести в Москве трехдневную евангелизацию в Олимпийском комплексе, этот проспект Мира. И вот была проделана колоссальная работа, были проведены много семинаров, много встреч среди служителей. Братьев готовили к тому, что после окончания этой евангелизации нужно будет трудиться с людьми, которые придут на это. И мне посчастливилось быть участником, и моя ответственность была вот подготовки. Я возглавлял такой, можно так выразиться, комитет статистики. И вот за 3 дня 42 тысячи карточек поступило к нам, и мы, значит, их сортировали по районам Москвы. Там не только Москва была, конечно, но основная масса – это были москвичи. И вот 42 тысячи карточек. Было организовано 30 точек по изучению Священного Писания. 17 из них были нашего братства, нашего именно евангельского баптистского братства. Остальные были другой конфессиональности. Из этих 17 возникло 15 новых церквей. И вот если так вот взять, суммировать все это, 42 тысячи. Где эти люди сегодня? Где? В московском объединении около 4000 членов. Если взять все церкви, всех деноминаций, я имею в виду христианских, наших, евангельских, евангельской конфессии, то, наверное, где-то, может быть, я не знаю, может быть, 10, может быть, чуть больше членов, я имею в виду, поместных церквей. Сегодня, согласно статистике мировой, христиан более 2 миллиардов. Но все ли они являются вот подлинными учениками Иисуса Христа? И вот 6 глава книги Евангелия от Иоанна, значит, она как раз начинается с того события, когда Христос кормит 5000 несколькими рыбами и несколькими хлебами. И давайте мы просто для себя в памяти нашей читаем 1-2 стиха 6 главы. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными». И 12 стиха. «И когда насытились, то сказал ученикам своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся от них, которые ели. Тогда люди, видевшие чудеса, творившие Иисусом, сотворенные Иисусом, сказали: это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». И вот Христос отвечает и говорит им, Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог». Смотрите, какое вот событие произошло в жизни многих людей, и мы знаем, читая Евангелие, что тысячи сопровождали Христа, тысячи приходили к Нему с надеждой, что Он исцелит, что Он накормит, и мы знаем все эти чудеса. И вот прочитанные слова указывают, что чудо насыщения привлекло к Иисусу на самом деле очень много людей. Но последующие слова, когда Христос говорит о себе, что он хлеб живой, сшедший с небес, что нужно именно вкушая его, как здесь сказано, ибо плоть моя есть истина пища, и кровь моя истина есть питье, оно произвело, знаете, какое-то разочарование отчасти, множество вопросов возникло. Что вообще, о чем он говорит? И мы здесь читаем, смотрите, многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? К нам ходит сюда в церковь на неделе, бывает воскресный день, особенно в последнее время, группы, которые знакомятся с именно жизнью, духовной жизнью города Москвы, в различных церквах. И они часто задают вопрос, вот почему у вас вот это так, почему у вас священники вот обычные такой в костюме, а как у вас проходит крещение, а крестите ли вы детей, а почему у вас нет икон и многое-многое другое. Но мы всегда стараемся говорить, смотрите, ищите Господа, ищите Иисуса Христа, в Нем цель и смысл нашей жизни. На прошедшей неделе мне два раза разные люди. Один человек не воцерковленный, можно так сказать, другой член церкви с другой стороны спросили, задали вопрос, а как ваша община растет численностью или нет? И я отвечал им и сказал, что нет, мы уменьшились. Мы немного поговорили, как нам представлялось о причинах, как представляется о причинах. Но вот после этих вопросов вот и возникло это размышление сегодняшнего дня. Давайте еще раз прочитаем несколько слов. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слушать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде, Дух животворит, плоть не пользует немало, слова, которые говорю я вам, суть Дух и жизнь. И дальше. И с того времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти от меня? То есть состояние смущения, и мы так бы, наверное, сказали, некого разочарования. И вот возникает вопрос. А почему сегодня люди уходят из церкви? Вот тогда вот было то, что мы уже немножко так сказали, хотя это требует такого, знаете, может быть, особого еще размышления. В нашем братстве есть такой пастырский чат, и недавно среди служителей возник вопрос, почему уменьшаются церкви, отчего посещаемость уменьшилась? Я там тоже участвовал, и да, я больше старался, как бы, знаете, слушать, что говорят. И много было предложений, много. Кто-то предлагал поменять форму богослужебного собрания. Кто-то говорил, вообще нужны ли хоры, нужно, может быть, на группу прославления проходить. Кто-то говорил о ритме музыкального исполнения. Кто-то говорил, вообще надо применять, вернее, употреблять и сольное в хоровом пении. Нужно стихи духовные, чтобы звучали. Нужно, чтобы больше участвовала молодежь, дети. То есть все это вот нам знакомо. И с одной стороны, когда мы вот так вот участвовали в этой дискуссии пасторской и читаем Священное Писание, мы видим, что каждой церкви, малоазиатской церкви, в книге Откровения 2 и 3 главы, у Господа есть определенное духовное нарекание. Может быть, я скажу такое, что мне вот видится в этих посланиях, одной из сторон, что там не звучало, нигде не было о форме поклонения, о методах, о традициях. Христос обращал свой взор на духовное состояние церкви и хождение христианина в истине. Обратите внимание, все послания, обращенные к этим церквам, носят, на мой взгляд, вот одно из таких фундаментальных, знаете, вот рекомендаций Господа. И вот когда мы размышляем сегодня и задаем вопрос, а вообще почему сегодня люди уходят из церкви? С одной стороны, ответить, в общем-то, наверное, несложно. Давайте поразмышляем. Человек уходит, потому что не получил того, что ожидал. И такому человеку, который пришел в церковь, я имею, давайте будем говорить, евангельскую церковь, как-то нехорошо. Вот как-то он пришел, не получил того, что ожидал, и как-то ему стало нехорошо. Я, может быть, приводил пример, но еще раз приведу его. В одной харизматической церкви говорили о том, что христианин должен жить богато, что он должен быть здоровым. А в дискуссии вот по этому вопросу в их церкви мне один служитель говорит, а я, говорит, говорю, а вы, говорит, пойдите к баптистам, они вам научат, как крест нести. Что вы все время говорите о богатстве, о том, что мы должны быть здоровы? А вообще крест есть в христианской жизни? Нужен нам он или не нужен? И вообще в чем заключается смысл несения креста? Человек уходит, потому что не получил того, что ожидал. И что такому как-то стало, знаете, нехорошо. И вот обычное рассуждение, оно звучит так, что в церкви что-то не так, надо что-то исправлять. Даются рекомендации, существует огромное количество сегодня книг, я сам некоторые из них читал, много идей, проектов. Есть такие, знаете, мотивационные программы, как улучшить жизнь поместной церкви, чтобы люди не уходили из нее. Была такая миссия, не знаю, сейчас она есть или нет, которая учила о естественном росте церкви. Я помню, прочитал некоторые материалы, как-то внутренне загорелся, а потом что-то стал так, ну, в нашей церкви рекомендовать или пытаться это сделать, не работает это, так сказать. Вы знаете, наверное, здесь что-то, наверное, другое. Что-то другое. И вот мы опять отвечаем и говорим, что множество сегодня идей, а роста церкви нет. Количество людей уменьшается. Это сегодня общая статистика во всех христианских деноминаций, за исключением некоторой, но это отдельный разговор, нехристианской деноминации. И вот возникает второй вопрос. Вот люди, мы немножко сказали, что вот уходят, потому что нет того, чего человек искал, что он ожидал, не получил. И возникает второй вопрос, а вообще почему есть та часть людей, которые остаются? Когда я начал свою трудовую деятельность, у нас профсоюз нашей организации возглавляла одна старая еврейка. И вот она мне говорила, Сережа, камень на одном месте мхом обрастает. Не бегай по производству, не меняй одно на другое, вот останься, прояви себя. Это в нашей такой, знаете, славянской, можно сказать, культуре, традиции. В американской другое. Положительно считается то, что когда камень катится, он не лежит на месте, он катится, особенно с горы, то есть он в движении. Несколько лет тому назад, где-то уже около 80 лет назад, в нашей церкви был один пастор из Техаса, Соединенных Штатов Америки, такого провинциального города. У них церковь больше, чем наша. И он потом после собрания говорит, я так обратил внимание на вашу церковь, вы какие-то литургические, так он выразился. Что он, какой смысл вкладывал в это слово, мы с ним не говорили. У нас, говорит, по-другому. У нас, говорит, живая церковь, мы бы никогда так не пели. Мы поем под гитару, у нас ритм такой живой, мы не можем по-другому. Я бывал как-то в Техасе, давно это было. И на самом деле, да, там другое. Но слово одно, слово тоже, проповедь и размышления над проповедью. Нет хора, но есть такое, знаете, ковбои, они такие живые, особенно кто занимается земледелием, они вообще ребята такие крепкие, живые. Но возникает вопрос, почему есть та часть людей, которые остаются. И при том, что члены церкви, кто остаются, знают о проблемах церкви, переживают, видят недостатки, но не уходят, остаются. И вот, задавая этот вопрос, я не готов дать на него ответ. Давайте мы дадим каждый своему собственному сердцу ответ, почему мы ходим вот в эту поместную церковь. Отчасти так. И вот из этих заданных двух вопросов возникает еще вопрос. А вообще для чего мы ходим в церковь? Да, мы понимаем, что в светской организации есть цели, определенные задачи, наконец, функции. Для чего она существует? Если я там работаю в этой организации, я знаю, что за свою работу я получаю зарплату. И если мне что-то не устраивает, я ищу другую работу. Более, так мы скажем, денежную или еще какого-то такого, знаете, направления. Почему я меняю? Но какая цель церкви? Ее предназначение? Мы где-то понимаем, что ее цель и предназначение не относятся ни к чему земному. Оно не относится к земному измерению, и не предназначена она для земной жизни. Мы это понимаем. Отчасти. И вот при всех формах сложившихся традиций, на мой взгляд, цель церкви – указать путь спасения и помочь дойти душе до врат вечности. И в этом ее предназначение, оно выше всего временного и всего земного. Мы же порой пытаемся внести некую новизну своего человеческого восприятия, не духовного, а душевно-плотского. Когда Мартин Лютер прибил к одному из храмов католических вот свои 90, так образно говоря, тезисов, в котором отражены были места Священного Писания, и он сказал, что индульгенции, все, что было связано с продажей и отпущением грехов, и многое другое, что было связано именно с духовной жизнью освящения, а это делалось за деньги, он написал, что нет, не форма, а вера спасает, и не католическая церковь спасает, а именно вера в жертву Иисуса Христа. И история, я читал, говорит о том, что он не собирался уходить из католического движения, мы так скажем, деноминации. Но его просто выбросили, образно говоря. Сказали, уходи, ты нам такой не нужен. И вот с этого периода, в XVI веке, началась такая реформация, движение, откуда пошли баптисты, анабаптисты, менониты и многое-многое другое направление именно евангельского такого духа. То есть цель церкви, она не заключается вот в таком, знаете, особом, пышном, может быть, сказать, поклонении. И мы знаем, что исторические церкви, католические и православные, избрали форму поклонения Богу храмового направления. Священник православной церкви в пасхальную ночь, я помню с детства, 12 раз переодевается, отображая 12 апостолов. То есть есть символика определенная. Евангельские же церкви, они духовно выстраивают свое такое, можно сказать, общественное поклонение в форме синагог, чтения Писания, пения хора, размышления над словом через проповедующих. Потом, после собрания, я бывал в ортодоксальных синагогах в Израиле и обращал внимание, так же, как и мы, они остаются и общаются, изучают Тору, поют, размышляют. И возникает вопрос, вообще для чего церковь? И мы как бы пытаемся ответить, что она не земного происхождения. Ее задача и цель – довести душу до вечности. И потому мы приходим в церковь, чтобы жить для Бога. Или чтобы показать, что мы в Боге. Особенно, когда мы совершаем и участвуем в хлебопреломлении. То есть мы приходим, на самом деле нас влечет сюда. И апостол Павел пытался, вернее, не пытался, а сказал следующее слово. простите за говорю, не пытался, а сказал следующее. Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, с 14 по 15 стих. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». То есть мы приходим в Дом Божий, чтобы показать, что мы не для себя живем, мы живем для Господа. Мы понимаем это, что это что-то нечто особенное, что влечет меня в церковь, где я имею общение родственных мне по духу людей, которые стремятся к той же цели, что и я. И этот путь спасения осуществляется именно через поместную церковь. Именно через поместную церковь. Да, мы через крещение, через рождение свыше, заключив завет с Господом, через святое водное крещение входим во Вселенскую Церковь, но через поместную церковь. Церковь проповедует о пути освящения, побуждая преодолевать искушение плоти, противостоять греху, дьяволу, крепко держаться верою пути Господне, уповая на искупительную жертву нашего Господа Иисуса Христа. Вот ее задачи и цели. В церкви мы учимся умерщвлять самих себя, свое порочное «я», потому что оно очень сильно иногда проявляется у нас на прошедшей неделе, которую мы каждый из нас прожили. Павел писал послание филиппийцам, как бы, знаете, вот выражая вот эту внутреннюю борьбу и ту цель, которую он ставил в своей духовной жизни, он говорит, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе. То есть вот для чего мы ходим в церковь. Иными словами, мы понимаем с вами, что нас ожидает финал земной жизни, нас ожидает новая жизнь, вечная жизнь. И вот к этой вечной жизни мы призваны подготовиться. А как подготовиться одному? Как подготовиться? Я здесь недавно позвонил одному члену церкви, который не подтвердил своего членства. Я говорю: Павел, что-то я тебя давно не вижу. Как ты живешь? Чем ты живешь? Почему ты? Что за причина? Почему ты перестал посещать Дом Божий? Он мне пишет: Сергей Николаевич, я живу Богом. А когда ты, говорю, последний раз пишу ему, участвовал в хлебопреломлении? Он мне посылает картинку. Чашечка, наполненная вином, и кусочек хлебушка. Я, говорит, сам себя совершаю священное действие хлебопреломления. Я ему пишу: Павел, так это же неправильно, это невозможно. Если в Ветхом Завете жертва не приносилась вне скинии собрания, хлебопреломление может быть только внутри поместной общины. Я в Господе, сказал он. Церковь, мы понимаем, и мы призваны, через церковь Бог нас готовит для встречи с тобой. Он готовит нас для вечности, потому что мы понимаем, ни умом, а сердцем ни во что не войдет туда нечистое. Мы получаем духовную пищу сегодня, глубокие размышления братьев предыдущих проповедей. Мы размышляем об этом, мы сопоставляем, мы где-то себя корим, да, мы говорим: да, вот, надо же, как хорошо сегодня, прям ко мне сказано. Церковь – это та часть моей жизни, или, можно сказать, вся моя жизнь. Павел писал в послании к филиппийцам: для меня жизнь – Христос, а что смерть? Приобретение. Правда? Удивительно, братья и сестры. И поэтому же церковь – это то, церковь – это то, что помогает мне идти за Господом. Она осуществляет свою задачу через проповеди, пение хора, через изучение священного писания. она, Дух Святой работает над моим внутренним человеком. Потому что в этой среде такие же, как и я, призывают имя Божие и не хотят совлечься с этим миром. И мы хотим именно жить Господом, мы хотим облечься в образ Иисуса Христа. И только в церкви я могу научиться и учусь идти за Господом, стремясь к святой жизни. Это невозможно самостоятельно. И это возможно только вместе с другими, такого же духа, как и я, имеющими ту же цель, что и я. Иногда церковь называют, или вернее сравнивают с больницей, в которой находящиеся в ней все, без исключения, кроме врачей и обслуживающего персонала, нуждаются во враче и выздоровлении. Когда-то фарисеи укорили учеников Господа и задавали вопрос ему: «А почему ваш учитель ест с мытарями и грешниками?» И Христос ответил им и сказал, что нездоровые имеют нужду во враче, а больные. Поэтому одна из направлений жизни поместной церкви – я прихожу сюда, чтобы благодатью Божией осмыслить, осознать, исповедоваться, оставить, может быть, какой-то, знаете, запятнающий грех, потому что именно через церковь Дух Святой совершает эту работу свою. Да, читая Евангелие дома, Он трудится над нами, но жизнь в теле духовном, а церковь – это духовное тело, но это отдельная тема. И вот если мы, будучи членом церкви, не ищем исцеления своей души, если мы постоянно… Ведь мы постоянно подвергаемся, братья и сестры, искушениям, и, можно, нужно признаться, мы впадаем в них, и Иоанн пишет: «Все мы много согрешаем». И вот если христианин не ищет исцеления своей души, он подвергнется обязательно сильному испытанию и может потерять вообще смысл своей духовной жизни, как сегодня уже брат Дмитрий Евгеньевич отметил в этих псалмах. Вот того, то внутреннее состояние Давида, его уныние и состояние, когда он говорит: «Что ты унываешь, душа моя? Что ты унываешь?» Апостол Петр писал такие замечательные слова: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». То есть апостол хочет сказать, что сами по себе мы не построим духовный дом. Потому что именно краеугольный камень этого духовного дома, глава этого духовного дома является Христос, а мы члены тела Его. Мы те, которые используем материал духовный при строительстве этого духовного дома. И мы знаем, Павел писал, какой материал нужно использовать, чтобы дом устоял при трудностях, искушениях, гонениях. И вот это помогает нам строить свой внутренний дом посредством живых камней, сидящих рядом со мной. Один член церкви, уже долго являющийся членом церкви, стал разочаровываться жизнью поместной церкви. И его служитель спрашивает: «Скажи, пожалуйста, вот когда ты уверовал, как ты себя чувствовал?» Он ответил: «Знаете, для меня, говорит, были все святые, вокруг одни ангелы были». Бывают такие случаи, и подходит, и у меня было такое, спрашивают и говорят: «Вот мы к вам пришли, какая у вас хорошая обстановка? Вы, говорит, как вот вы прям вот ангелы». Я говорю: «Слушайте, ангелы, но в человеческой плоти. Давайте, говорю, не будем торопиться вот так вот, знаете, обозначать вот такими словами, да?» И вот этот служитель спрашивает: «А сейчас что с тобой?» И вот этот брат отвечает: «А сейчас, говорит, одно разочарование. Все какие-то не такие. Все одно и то же, те же проповедники, тоже пение хора, нет ничего нового и вдохновляющего». То есть душа где-то перестала принимать те духовные блага, которые Бог через проповедь, пение хора дает это благо. Дает это благо. И такой христианин, похоже, не собирается что-то изменять в себе. Не хочется молиться потом. Не хочется изучать Священное Писание, читать его, тем самым забывая, что истинная вера – это воплощение Евангелия, прежде всего, в самом себе. Помните, Христос сказал, что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего? И вопрос, стало ли от моей веры лучше другим, и можно ли вообще мне доверять? Насколько мы близки друг к другу? Насколько мы нужны друг другу? Если мы не понимаем или не осознаем своего бессилия, значит, мы так и не научились призывать имя Господа для исцеления собственной души. И самое опасное состояние – не видеть, что Господь допускает нам это состояние, чтобы мы вернулись от того, от чего мы ушли. Христос очень хвалил Ефесскую церковь, очень. Но Он сказал, что имея против себя то, что ты оставил первую любовь твою. Ты оставил первую любовь. Ты настолько увлекся вот собой, своим служением, своей посвященностью и растерял то, что было в начале. И вот этот период разочарования, главное не упасть и не растеряться, и не растерять того, что было достигнуто. Я недавно слышал такой пример, что ученые доказали, что при сильном ветре или буре деревья укореняются. То есть, когда буря, они укореняются, мы не видим, что там внутри, так и в духовной жизни. Буря, христианин или укореняется, или на состоянии, на грани падения. Потому и важно смотреть не на других, а на Господа, и продолжать вот свой путь с теми, кто, как и ты, переносит трудности, которые укореняются. Почему Павел писал, имейте одни мысли, одни чувства, будьте единомысленны между собой, он так и подчеркивает. Дело в том, что наша жизнь члена церкви, она подвержена на самом деле большим искушениям, большим испытаниям. И Петр в своем послании так и говорит о том, что враг уходит, как рыкающий лев. Давайте прочитаем из 5 главы. Первого послания, как он говорит, что трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою во Христе Иисусе, сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Потому что именно через это мы, испытываясь, закаляемся или уходим. Или уходим. И самое печальное, я думаю, что для Господа было то, когда многие из учеников ушли от Него. И Его естественный вопрос был своим двенадцати. Смотрите, мы здесь читаем. Тогда Иисус сказал двенадцати, не хотите ли и вы отойти? То есть свобода выбора, пожалуйста, свободная воля. Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Братья и сестры дорогие, насколько мы сегодня познали, что Христос есть именно Сын Божий, Бог, воплотившийся, и Он послан на эту землю, чтобы спасти меня, грешника, и всех нас. Поэтому Павел и говорил по местной церкви, именно братьям и сестрам, мессианской, можно сказать, церкви, когда он говорил, что и так будем, давайте прочитаем, и будем молиться Господу. когда он говорит: «Будем держаться исповедания и упования неуклонно, ибо верен обещавший. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». А мы на самом деле усматриваем, близок Господь. Поэтому будем крепко держаться пути Господня. Аминь.